Хорза сорвал непрочный с виду шлемофон. Он лежал, вздрагивая на кресле, веки его залило гноем. Глаза жгло. Он диким взглядом смотрел на огни аудиториума и двух белых дерущихся животных. Теперь они, полудохлые, свисали со своих трапеций. Он с трудом смежил веки, потом снова открыл их, убегая от темноты. Бездна сомнений. Крейклина поразили карты, заставив усомниться в их подлинности. По характеру крейклиновых мыслей, воспринятых Хорзой перед тем, как он снял шлемофон, мутатор полагал, что Крейклин не слишком поражен воздействием на него, скорее просто дезориентирован. Атака выбила Крейклина из колеи ровно настолько, чтобы он сдал карты в этой партии, а большего его противникам и не требовалось. Крейклина вышибли из игры. Воздействие на него, на Хорзу, который пытался быть Крейклином, зная, что никакой он не Крейклин, оказалось куда как сильнее. Так оно и должно было быть. С любым мутатором случилось бы то же самое, наверняка. Дрожь стала спадать. Он сел и скинул ноги с дивана. Пора двигаться. Уходит Крейклин, значит, нужно уходить ему.
«Соберись-ка, старина, возьми себя в руки».
Он посмотрел на игровой стол. Победу в партии одержала плоскогрудая женщина. Крейклин смотрел, как она сгребает выигрыш. Его ремни были уже отстегнуты. На пути с арены Крейклин прошел мимо обмякшего, все еще теплого тела его последней жизни, которую отвязывали от стула. Он пнул мертвеца. Зрители неодобрительно засвистели. Хорза встал, повернулся и уткнулся в чье-то твердое, неподатливое тело. «Теперь я могу увидеть ваш пропуск, господин», — сказала охранница, которую он обманул раньше. Хорза нервно улыбнулся, чувствуя, что дрожь еще не прошла до конца. Глаза у него были красными, лицо покрылось потом. Охранница смотрела на него без всякого выражения. Некоторые зрители на балконе повернули к ним головы.
«Попрошу прощения», —
медленно сказал мутатор, трясущимися руками, похлопывая себя по карманам. Охранница вытянула руку и взяла его за левый локоть. «Может быть, вам лучше...»
«Послушайте»,
— сказал Хорза, наклоняясь к ней. «Я... нет у меня пропуска. Дайте я вам заплачу». Он полез было в карман куртки за кредитами, но охранница ударила его коленкой в живот и выкрутила его левую руку, заведя ее за спину. Сделала она это с таким профессионализмом, что Хорза едва успел подпрыгнуть, чтобы смягчить удар в живот. Он отключил левый плечевой сустав и начал падать, но перед этим свободной рукой легонько царапнул лицо охранницы и, падая, вдруг понял, что это движение было чисто инстинктивным, совсем необдуманным, по какой-то причине ему это показалось забавным. Охранница поймала другую руку Хорзы и зафиксировала обе у него за спиной с помощью замковых перчаток, затем вытерла кровь с лица. Хорза опустился на колени и издал стон. Именно так реагировало бы большинство людей с вывихнутой или сломанной рукой. «Все в порядке, господа. Всего лишь маленькая проблема с пропуском. Прошу вас, продолжайте получать удовольствие», — сказала охранница и подняла руку. Замковые перчатки потащили Хорзу вверх. Он вскрикнул от напускной боли, а потом, подталкиваемый сзади, пошел, опустив голову, вверх по ступенькам прохода. 7-3, 7-3, мужчина, код зеленый, проход 7, сказала охранница в микрофон на лацкане. Хорза почувствовал, что он ослабеет, как только они вышли в проход. Он пока еще не видел других охранников. Шаги женщины позади него замедлились, стали неуверенными. Хорза услышал, как она вздохнула. Пара пьяниц, которые стояли, опершись на автобар, недоуменно посмотрели на них. Один повернулся в их сторону на своей табуретке. «Семтр...» — начала была охранница, но тут ноги ее подкосились. Падая, она увлекла за собой Хорзу. Замковая перчатка крепко держала его, несмотря на то, что тело женщины обмякло. Он вернул на место плечевой сустав, дернулся, поднапрягся. Силовые нити перчатки подались, оставив на его запястьях лишь лиловые синяки, которые тут же начали бледнеть. Охранница лежала навзничь в проходе с закрытыми глазами, едва дыша. Хорзе показалось, что он царапнул ее ногтем с несмертельным ядом, но ждать и проверять времени не было. Наверняка охранницу скоро начнут искать, а он не мог позволить Крейклину намного опередить его. Собирался тот вернуться на корабль или досмотреть игру до конца, Хорза не знал, но хотел быть поблизости. Во время падения капюшон свалился с его головы. Хорза снова натянул его, поднял женщину, подтащил ее к бару, где сидели двое пьянчужек, и водрузил на табуретку. Руки женщины он положил на стойку бара, одну поверх другой, и на них тут же упала ее голова. Пьянчужки, видевшие, что случилось, посмеивались, глядя на Хорзу. Хорза попытался улыбнуться им в ответ. «Присмотрите за ней», — сказал он. Потом, заметив плащ на полу у табуретки, на которой сидел другой пьяница, поднял его и улыбнулся владельцу, который ничего не заметил, так как заказывал себе новую порцию выпивки. Хорза накинул плащ на плечи охранницы, так, чтобы ее форма не была видна. «Чтобы не замерзла», — сказал он первому пьянице, и тот кивнул в ответ. Хорза тихонько пошел прочь. Другой пьяница, пока что не замечавший женщину, взял бокал со стойки перед собой и повернулся, чтобы продолжить разговор с приятелем. Только тут он увидел женщину, чья голова лежала на стойке. Он ткнул ее в бок и сказал: «Э, тебе нравится этот плащ? Хочешь, поставлю тебе стаканчик?» Прежде чем выйти из аудиториума, Хорза поднял голову. Животные наверху прекратили схватку. Под сверкающим ободом дальней и в данный момент дневной стороны Вавача в широкой, но мелкой луже молочной крови высоко в воздухе лежал один из зверей. Его громадное четырехлапое тело распростерлось крестом над ареной и игроками, темная шкура и тяжелая голова были искромсаны, повсюду на них сверкали белые пятна. Другое животное, слегка раскачиваясь и порой подергиваясь, свешивалось с трапеции. С него капала белая кровь. Зверь висел на одной лапе, крепко цепляясь когтями за трапецию. Он был мертв, как и его упавший противник. Хорза напряг память, но так и не вспомнил название этих странных зверей. Покачав головой, он поспешил прочь. Он нашел зону, выделенную для игроков. У двойных дверей в коридоре, глубоко под ареной, расположился Ишлар Синами. Вокруг него образовалась небольшая толпа машин и людей, стоявших или сидевших. Некоторые засыпали безмолвного Ишлар Синами вопросами, большинство разговаривали друг с другом. Хорза глубоко вздохнул, затем, помахивая одну из расчетных карточек на предъявителя, уже бесполезных, протолкался сквозь толпу со словами: «Служба безопасности, расступитесь, дайте пройти, служба безопасности!» Люди, хотя и не без возражений, посторонились. Хорза остановился перед Ишлар Синами. С тонкого сурового лица на Хорзу посмотрели непроницаемые глаза. «Куда ушел этот игрок? Тот в легком костюме, с каштановыми волосами?» Высокий гуманоид пребывал в нерешительности. «Да не тяните резину, дружище! Я за этим фальшивомонетчиком через всю галактику несся. Не хочу его теперь упустить!» Ишлар Синами кивнул в сторону коридора, ведущего ко входу на главную арену.
«Он только что вышел!»
Голос гуманоида звучал так, будто два куска разбитого стекла потерли друг о другу. Хорза скорчил гримасу, но тут же кивнул в ответ и, протолкавшись назад через толпу, побежал по коридору. В вестибюле игрового комплекса толпилось еще больше народа. Охранники, колесные автономники службы безопасности, частные телохранители, водители, пилоты шаттлов, полицейские. Кто-то отчаянно размахивал карточками на предъявителя, другие, включая и те, кто покупал места на шаттлах и подвозках, бегом покидали площадь порта. Некоторые просто убивали время, ожидая, что еще случится, или околачивались в ожидании заказанных такси. Многие просто бродили туда с потерянным видом, растрепанные, в разодранной одежде. Некоторые самоуверенно улыбались, держа объемистые сумки и саквояжи. Таких нередко сопровождали наемные телохранители. Все роились в огромном шумном пространстве между аудиториумом и открытой площадью, над которой сияли звезды и яркая линия дальней стороны орбиталища. Натянув капюшон так, чтобы скрыть лицо, Хорза протолкался сквозь строй охранников. Похоже, они даже на этом позднем этапе игры, перед самым уничтожением, все еще старались не допустить людей внутрь, так что на Хорзу никто не обратил внимания. Он оглядел бурлящую толпу. Головы, шляпы, шлемы, оголовники, украшения. Как ему здесь догнать или хотя бы увидеть Крейклина? Мимо прошли четырехногие в форме, тащившие на носилках какого-то высокого сановника. Хорза все еще пребывал в растерянности, когда на ногу ему наехало пневматическое колесо разъездного бара, пытавшегося всучить всем подряд свой товар.
«Не хотите ли наркочашу, господин?» — сказала машина.
«Пошел в жопу», — ответил ей Хорза
и направился следом за четырехногими, торопившимися к двери.
«Конечно, господин, сухой, средний или...»
Хорза протискивался через толпу вслед за носильщиками. Пристроившись за ними, он легко добрался до дверей. Снаружи было на удивление холодно. Хорза посмотрел по сторонам в поисках Крейглина, но увидел лишь собственное морозное дыхание. Толпа за пределами арены была такой же плотной и шумной, как и внутри. Люди хватали товары, продавали билеты, бесцельно шатались, озирались, пытались выклянчить деньги у незнакомцев, залезали в чужие карманы, посматривали в небеса или разглядывали что-то внизу, в широких промежутках между зданиями. Машины ярким, непрекращающимся потоком двигались по улицам или ревели в небесах, порой останавливались и, подобрав пассажиров, срывались с места. У Хорзы рябило в глазах. Он заметил громадного наемного телохранителя, трехметрового гиганта в объемистом скафандре. Тот держал в руках большое ружье и оглядывался с отсутствующим выражением на широком бледном лице. Из-под шлема у него торчали клочья ярко-рыжих волос. «Свободен?» — спросил у него Хорза, совершая что-то вроде грибков, чтобы добраться до гиганта сквозь группу людей, наблюдающих за схваткой каких-то насекомых. Широколицый мрачно кивнул и подошел к Хорзе.
«Да, свободен», — прогрохотал гигант. «Держи сотую», — быстро сказал Хорза, суя монету великану в перчатку. Там она показалась совсем крошечной. «Посади меня к себе на плечи. Я тут ищу кое-кого».
«Ладно»,
— ответил человек после секундной паузы. Он медленно встал на одно колено, упер ружье прикладом в землю, чтобы сохранить равновесие, и Хорза уселся ему на шею. Человек, не дожидаясь приказа, встал, подняв Хорзу высоко над головами толпы. Мутатор снова натянул капюшон чуть ли не на самый нос и принялся отыскивать фигуру в светлом костюме, хотя и понимал, что Крейглин мог переодеться или вообще покинуть площадь. Хорза почувствовал, как все нутро у него холодеет от безнадежности и отчаяния. Он пытался убедить себя, что не так уж и важно, потерял он Крейглина или нет, что он и сам может попасть в зону порта, а оттуда на всесистемник, на котором находится турбулентность чистого воздуха. Но его нутро отказывалось этому верить, словно атмосфера игры и возбуждение последних часов перед катастрофой, царившая на орбиталище, в городе, на арене, изменили химию его тела. Он мог бы сосредоточиться на этом и заставить себя расслабиться, но времени не было. Нужно было искать Крейглина. Он обшаривал глазами пестрое собрание людей, ждущих за оцеплением прибытия шаттлов, потом вспомнил мысль Крейглина о выброшенной на ветер крупной сумме. Он повернулся в другую сторону, принявшись разглядывать толпу в этом месте. И Хорза увидел его. Капитан турбулентности чистого воздуха стоял, набросив на свой костюм серый плащ, сложив руки на груди и расставив ноги. Стоял метрах в 30 от Хорзы, в очереди тех, кто ждал такси или автобуса. Хорза наклонился вперед и изогнулся так, что теперь смотрел в лицо телохранителю, свесившись головой вниз.
«Спасибо, можешь меня опустить?»
«У меня нет сдачи», — прогрохотал человек, нагибаясь.
Вибрация его голоса пробежала по телу Хорзе. «Не надо, оставь себе!» Хорза спрыгнул с гиганта, который пожал плечами. Хорза бросился в толпу, расталкивая людей, пробираясь к тому месту, где стоял Крейглин. Терминал, прикрепленный к рукаву, показывал время. Минус 2,5 часа. Хорза проталкивался, пропихивался, извинялся, просил прощения и на пути видел множество людей, поглядывающих на часы, терминалы и экраны, слышал множество синтезированных голосов, пропискивающих время, слышал нервные человеческие голоса, повторяющие услышанное. Он добрался до очереди. В ней, к удивлению Хорзы, царил порядок. Потом он понял, это дело рук тех же самых охранников, что распоряжались внутри аудиториума. Крейглин стоял в самом начале очереди, и автобус был почти полон. За автобусом шли автомобили, колесные и на воздушной подушке. Крейглин указал на один из них охраннику с электронной записной книжкой в руке. Хорза посмотрел на стоящих в очереди людей. Их было несколько сотен. Если он присоединится к ним, то потеряет Крейглина. Он быстро оглянулся, соображая, что еще можно предпринять.
Кто-то врезался в него сзади. Хорза повернулся на голоса и крики и увидел двух ярко одетых людей. Женщина в маске и в облегающем серебристом платье кричала, визжа на маленького, недоумевающего длинноволосого человечка, облаченного лишь в замысловатые петли темно-зеленых бечевок. Женщина что-то неразборчиво кричала ему, лупила его ладонями, а он отступал, тряся головой. Люди наблюдали за этой сценой. Хорза проверил, не украли ли у него что-нибудь, потом снова оглянулся, нет ли поблизости какого-нибудь транспорта или левого таксера. Над головами шумно пролетел самолет и сбросил листовки, написанные на неизвестном Хорзе языке. «Сарбл», — сказал человек с прозрачной кожей своему спутнику, когда они, протиснувшись сквозь толпу, проходили мимо Хорзе. Человек пытался на ходу посмотреть на экран своего миниатюрного терминала. Хорзе ухватил взглядом что-то поразившее его, он настроил свой терминал на тот же канал. Там показывали нечто, похожее на происшествие, которое Хорзе наблюдал в аудиториуме несколькими часами ранее. Потасовку на балконе над ним, когда он услышал, как Сарбла Глаза схватили охранники. Хорзе нахмурился и поднес к экрану на своем рукаве поближе к глазам. Это было то же место, то же происшествие, показанное почти точно с того места, под тем же углом и с того же расстояния, что видел Хорзе. Он сморщился, глядя на экран и пытаясь сообразить, откуда снимался этот сюжет. Наконец потасовка закончилась. Вместо нее пошли сделанные скрытой камерой съемки каких-то эксцентричных существ, развлекающихся в аудиториуме, где все еще продолжалась игра. «Если бы я встал, — подумал Хорзе, — и отошел чуть в сторону...» Это была женщина. Беловолосая женщина, на которую он обратил внимание раньше. Она стояла в самой высокой точке и поправляла на себе тиару. Она была на этом самом балконе и стояла рядом с креслом Хорзе, когда происходила потасовка. Она и была Сарблом Глазом, а человек, которого схватили и увели, — обманкой, подсадной уткой. Хорзе щелкнул по экрану, улыбнулся, тряхнул головой, словно чтобы выкинуть из мысли это небольшое бесполезное открытие. Ему нужен был какой-нибудь транспорт. Он стал быстро пробираться сквозь толпу, мимо людей, стоящих группами, рядами, ждущих в очередях. Он искал свободный транспорт, открытую дверь, ищущий взгляд левого перевозчика. Краем глаза он увидел очередь, в которой был Крейклин. Капитан ТЧВ стоял у двери автомобиля, споря о чем-то с водителем и двумя людьми из очереди. Тошнота подступила Хорзе к горлу. Он начал потеть. Ему захотелось растолкать, разбросать всех, кто толпился вокруг него, раскидать их куда подальше. Он вернулся назад. Придется рискнуть и попытаться подкупить охранников, чтобы просочиться в начало очереди, ближе к Крейклину. Он был в 5 метрах от очереди, когда Крейклин и двое других прекратили спорить и сели в такси, которое тут же тронулось. Хорзе проводил его взглядом, чувствуя, как внутри у него все опустилось, как сжались кулаки. Тут он снова увидел беловолосую женщину. На ней был синий плащ с капюшоном, но капюшон свалился с головы, когда женщина протискивалась из толпы на дорогу. Там ее высокий спутник обнял ее за плечи и махнул рукой в сторону площади. Женщина снова накинула капюшон на голову. Хорзе сунул руку в карман, нащупал пистолет и подошел к этой паре. Из темноты вынырнул гладкий матово-черный автомобиль на воздушной подушке и с шипением остановился перед ними. Хорзе быстро шагнул вперед, когда боковая дверь АВП распахнулась, и женщина, которая была Сарблом Глазом, нагнулась, чтобы войти внутрь. Хорзе постучал по плечу женщину, которая резко обернулась к нему. Ему навстречу бросился высокий, и Хорзе, не вынимая руку из кармана, поднял ее и сунул вперед, так чтобы пистолет уперся в бок высокого. Тот остановился, в неуверенности опустил голову, женщина замерла, поставив одну ногу на порог двери воздухоплана. «Мне кажется, вам надо туда же, куда и мне», — быстро сказал Хорзе. «Я знаю, кто вы», — он кивнул женщине. «Знаю, что это у вас за штука на голове. Мне нужно только добраться до порта. Больше ничего, никакого шума». Он кивнул на охранников и на длинную очередь. Женщина посмотрела на высокого, потом на Хорзу и медленно сделала шаг назад.
«Хорошо, после вас».
«Нет, сначала вы», — Хорзе пошевелил рукой в кармане. Женщина улыбнулась, пожала плечами и вошла внутрь. За ней последовали высокие Хорзе. «Кто он такой?» — начала была водитель, свирепого вида лысая женщина. «Гость», — сказал ей Сарбл. «Поехали». АВП тронулся с места.
«Прямо», — сказал Хорза. «И как можно скорее. Я ищу колесный автомобиль красного цвета». Он вытащил пистолет из кармана и направил его в сторону Сарбла, глаза и высокого человека. АВП набрал скорость.
«Я же тебе говорил, что они выпустили в эфир этот репортаж слишком рано!» — прошипел Высокий хриплым тонким голосом.
Сарбл пожал плечами. Хорза улыбался и время от времени поглядывал в окно на движущиеся вокруг транспортные средства, но краем глаза продолжал наблюдать за Сарблом и Высоким.
«Просто не повезло», — сказала Сарбл. «Я с этим парнем и там внутри несколько раз сталкивалась».
«Так значит, вы и в самом деле Сарбл?» — спросил Хорза у женщины. Таня повернулась к нему и не ответила.
«Слушайте», — сказал Высокий, поворачиваясь к Хорзе, — «мы отвезем вас в аэропорт, если ваш красный автомобиль направляется именно туда. Но не вздумайте что-нибудь предпринять. Если будет нужно, мы окажем сопротивление. Умереть я не боюсь».
Голос Высокого звучал испуганно и в то же время рассерженно. Его желтовато-белое лицо было как у ребенка, готового заплакать. «Вы меня убедили», — усмехнулся Хорза. «Только почему бы нам не поискать красную машину? Три колеса, четыре двери, водитель, трое пассажиров сзади. Мы его не упустим». Высокий прикусил губу. Хорза сделал короткое движение пистолетом, приказывая Высокому: «Смотри, мол, вперед».
«Этот, что ли?» — спросила лысая женщина за рулем.
Хорза посмотрел на машину, на которую она показывала. Похоже, именно это. «Да, следуйте за ним, только не вплотную». АВП немного сбросил газ. Они въехали в район порта. Вдалеке были видны прожектора на кранах и вышках. По обеим сторонам дороги стояли автомобили, АВП и даже световые шаттлы. Красная машина теперь была совсем близко. Она сбросила скорость перед двумя автобусами на воздушной подушке, замешкавшимися на некрутом подъеме. Двигатель их АВП на подъеме тоже заработал с натугой. Красная машина съехала с главной дороги на протяженный изогнутый съезд, по обеим сторонам которого поблескивала темная вода. «Так вы и в самом деле Сарбл?» — спросил Хорза у беловолосой женщины, которая так ни разу и не повернулась к нему. «Это вас я видел раньше у зала или нет? Может, Сарбл — это сразу несколько человек?» Пассажиры в машине ничего не ответили. Хорза улыбнулся, внимательно наблюдая за ними. Улыбался и кивал он почти незаметно, обращаясь к себе. В АВП воцарилось молчание. Слышались только завывания ветра. Красная машина свернула с дороги и поехала вдоль огороженного бульвара, мимо высоких кранов и освещенных скоплений всевозможных машин. Потом помчалась по дороге, по сторонам которой стояли темные здания складов. У небольшого причала она начала замедлять ход. «Притормозите», — сказал Хорза. Лысая женщина сбросила газ, в то время как автомобиль медленно направлялся к причалу под квадратными опорами портального крана. Красная машина подрулила к ярко освещенному зданию. Вращавшийся наверху щит светился буквами на разных языках. «Въезд на субплощадку 54». «Отлично, стоп», — сказал Хорза. АВП остановился, чуть осев на своей юбке. «Спасибо». Хорза вышел, не спуская глаз высокого человека и беловолосой женщины.
«Вам повезло, что вы не сделали никаких глупостей», — сердито сказал Высокий, тряхнув головой. Глаза его заблестели.
«Знаю», — ответил Хорза. «Счастливо оставаться». Он подмигнул беловолосой. Та повернулась к нему, и ему показалось, что она сделала неприличный жест, выставив палец. АВП приподнялся, рванулся вперед, потом заложил вираж и унесся в обратном направлении. Хорза снова повернулся к субплощадке, на которой располагался освещенный вход в шахту. Рядом с ним хорошо были видны силуэты трех человек, вышедших из машины. Один из них, как показалось Хорзе, повернул голову и посмотрел на него. Хорза не был в этом точно уверен, но все же отпрянул назад и спрятался в тени портального крана. Двое из троих вошли в большую трубу, которая вела внутрь, и исчезли. Третий, кажется, это и был Крейклин, направился к боковой стенке причала. Хорза снова нащупал пистолет в кармане и поспешил следом за Крейклином, прячась в тени крана, теперь уже другого. От причала донесся рев, вроде того, что издал, уносясь прочь, АВП Сарбла, только этот звучал гораздо громче и басовитей. Морской терминал заполнили огни и брызги, когда огромное судно на воздушной подушке вошло туда из просторов Черного океана. Подсвеченные сиянием звезд, мерцанием дневной стороны орбиталища и огнями самого судна, водяные брызги, молочно-фосфорицируя, вздыбились в воздух. Гигантский аппарат неуклюже притиснулся к стенке причала, и его двигатели взревели. В море за кораблем Хорзо увидел еще пару облаков, также подсвеченных изнутри мигающими огнями. Первое судно, медленно подойдя к причалу, осветило его фейерверком с палубы. Хорзо разглядел гигантские окна. Внутри, похоже, танцевали. Он посмотрел вдоль стенки причала. Тот, за кем он следовал, поднимался по ступеням мостка, перекинутого на другую сторону. Хорзо бесшумно побежал за ним, петляя между опор кранов и перепрыгивая через бухты толстых тросов. Огни судна мерцали на фоне темной массы кранов. Между бетонными стенами эхом отдавался рев двигателей и вой лопастей. Словно для того, чтобы подчеркнуть сравнительную примитивность этой сцены, вперед рванулся небольшой аппарат, темный, почти бесшумный, если не считать оглушительного хлопка на границе атмосферы. Он резко набрал высоту и исчез в ночном небе, еще раз обозначившись темной точкой на фоне дневной стороны орбиталища. Хорзо проводил аппарат взглядом и посмотрел на человека, который спешил по мостику, освещенному мигающими огнями судна на воздушной подушке. То все еще неторопливо подходило к месту стоянки. Второе судно маневрировало перед причалом. Хорзо подошел к ступенькам узкого висячего мостика. Человек в сером плаще с походкой Крэклина добрался примерно до его середины. Хорзе плохо было видно, что там, на другой стороне причала, но он подозревал, что вполне может упустить преследуемого, если позволит ему перебраться на ту сторону, прежде чем сам окажется наверху. Возможно, человек, Крэклин, если только это был он, догадался об этом. Хорзо подозревал, что преследуемый знает о погоне, и побежал по мостику, который слегка раскачивался под его ногами. Почти прямо под собой он видел огни гигантского судна, слышал его рев. Воздух был насыщен темными брызгами, вздымавшимися из мелководья причального ковша. Человек впереди не оглядывался на Хорзо, хотя, видимо, не мог не чувствовать шагов преследователя, раскачивающих мостик вместе с его собственными. Преследуемый сошел с мостика, и Хорзо, потеряв его из виду, припустил бегом, держа перед собой пистолет. Судно на воздушной подушке внизу гнало во все стороны напитанный влагой воздух, отчего Хорзо изрядно промок. Оттуда доносилась громкая музыка, которую не мог заглушить даже рев двигателей. Хорзо скользнул, преодолевая последние метры мостика, и стал быстро спускаться по винтовой лестнице к стенке причала. Под ступеньками из темноты выплыло что-то и ударило его в лицо. За этим сразу же последовал удар по спине и затылку. Хорзо упал на что-то жесткое, недоумевая, что случилось, а тем временем над ним вспыхнул свет, воздух ревел и ревел в ушах, где-то играла музыка. Яркий свет бил Хорзе прямо в глаза. С его головы сорвали капюшон. Он услышал изумленный вскрик человека, который сорвал капюшон, и увидел, что на него смотрит его же собственное лицо. «Кто ты?» Если так оно и было на самом деле, то человек в этот момент был уязвим, оцепенев на несколько секунд. «Кто я?» У Хорзе хватило сил, чтобы нанести резкий удар ногой, одновременно выбросив вперед руки и ухватив того другого за одежду. Голень его при этом уткнулась в пах противника, и тот стал переваливаться через плечи Хорзе к краю причала. Потом Хорзе почувствовал, как его ухватили за плечи, и когда противник упал на землю рядом с ним, Хорзу потащило. Его потащило вдоль причала. Человек приземлился прямо на ограждение и свалился вниз, увлекая за собой Хорзо. Оба падали. Он видел огни, потом тень, он цеплялся за плащ или костюм человека одной рукой и чувствовал его руку на своем плече. Они падали. Какая глубина у причальной стенки? Шум ветра. Прислушайся к звуку. Он почувствовал двойной удар. Он ударился об воду, потом обо что-то более жесткое в оглушительном столкновении жидкости и тела. Вода была холодная, шею ломило. Он молотил руками по воде, не понимая, где верх, где низ, еще не очухавшись от ударов по голове. Потом что-то потащило его. Он нанес удар,
попал во что-то мягкое, потом потянулся вверх и обнаружил, что стоит по пояс в воде, шатаясь, едва не падая вперед. Невыносимые шум и свет, воздух, наполненный брызгами, настоящий ад, и к тому же кто-то повис на нем. Хорза снова ударил наугад. Брызги на мгновение рассеялись, и он увидел справа, метрах в двух, стенку причала, а прямо перед собой, всего метрах в 5-6, медленно удаляющуюся корму гигантского судна. Мощная струя горячего маслянистого воздуха сбила Хорзу с ног, и он снова упал, подняв тучу брызг. Рука, державшая его, разжалась, и он продолжил падать, погрузившись на сей раз под воду. Хорзу успел подняться вовремя, чтобы увидеть, как его противник удаляется сквозь туман брызг следом за медленно двигающимся судном. Он тоже попытался бежать, но вода была слишком глубока, и он изо всех сил переставлял ноги, но продвигался вперед еле-еле. Не бег, а кошмар. Тогда он наклонился вперед, чтобы его собственный вес способствовал движению. Нелепо раскачиваясь из стороны в сторону, он шагал за человеком в сером плаще, загребая ладонями, как веслами, чтобы ускориться. Голова у него кружилась. Спина, лицо и шея сильно болели, перед глазами плыл туман, но он, тем не менее, продолжал преследование. Человек, которого он пытался догнать, казалось, был больше настроен улизнуть, чем остановиться и дать бой. Выхлопные газы с продолжавшего двигаться судна с бубнящим звуком пробили еще одну дыру в тучу брызг. Обнажилась часть кормы над луковицей кожуха, на 3 метра выступавшего из воды. Сначала человек перед Хорзой, а потом и он сам, были отброшены назад горячей струей душных паров. Становилось мельче. Хорза обнаружил, что теперь может поднимать ноги выше над водой и идти быстрее. Шум и брызги снова обдали его. И на мгновение Хорза потерял преследуемого из вида. Потом все рассеялось, и он увидел, что огромное судно на воздушной подушке висит над сухим бетоном. Стенки причала высоко поднимались по обеим сторонам, но воды и брызг почти уже не было. Человек впереди пробирался к коротенькому пандусу, который вел из воды, доходивший здесь до колена, на сухой бетон. Он чуть не упал, споткнувшись, потом трусцой припустил за судном, которое над бетоном двигалось быстрее. Наконец Хорза выбрался из воды и побежал за человеком, за влажным серым плащом, развивающимся на бегу. Человек споткнулся, упал и перевернулся. Когда он начал вставать, Хорза набросился на него и ударил в лицо, но помешал свет, бивший Хорзе в глаза. Он промахнулся. Человек легнул Хорзу и вновь попытался вырваться. Хорза бросился на землю и, ухватив противника за ноги, повалил его. Мокрый плащ накрыл лицо преследуемого. Хорза на всех 4 метнулся вперед и перевернул упавшего с живота на спину. Да, это был Крейклин. Хорза занес руку для удара. Бледное выбритое лицо под ним, плохо освещенное, так как свет от огней закрывало спина Хорзы, было искажено ужасом. Сзади вновь раздался оглушительный рев, и Крейклин закричал, глядя не на человека с его собственным лицом, а на что-то за ним и над ним. Хорза резко развернулся. На него наезжала черная масса, извергающая фонтан брызг. Наверху мигали огни. Завывала сирена. Потом сокрушительная громада оказалась над Хорзой, ударила его, расплющила. Барабанные перепонки чуть не лопнулись от невыносимого шума и давления. Давление! Давление! Хорза услышал булькающий звук. Его впечатало в грудь Крейклина. Их обоих терло о бетон, словно кто-то пытался раздавить насекомое огромным большим пальцем. Это было второе судно, двигавшееся вслед за первым. И вдруг резко, тело при этом с головы до пят пронзило боль, словно какой-то гигант попытался вымести его с пола огромной жесткой метлой, давление прекратилось. Вместо него пришли полная темнота, шум от которого грозил лопнуть череп, и давление вихревого сокрушительного потока воздуха. Они оказались под юбкой огромного судна, которое находилось прямо над ними и то ли медленно двигалось вперед, понять это из-за темноты было невозможно, то ли застыло над бетонным полом, видимо, готовясь опуститься, что неминуемо привело бы к гибели обоих. Удар, который словно входил составной частью в затянувшуюся на Хорзе удавку боли, пришелся в ухо и отшвырнул мутатора в сторону. Он перекатился по шершавой поверхности бетона, развернулся на локте со всей быстротой, на какую был способен, уперся одной ногой, а другой нанес ответный удар туда, откуда получил по уху.
Левая нога его попала во что-то податливое. Он вскочил на ноги, пригибаясь и уворачиваясь от вращающихся лопаток над головой. В вихрях и потоках горячего маслянистого воздуха он чувствовал себя как лодчонка, попавшая в шторм, как марионетка, управляемая пьяницей. Он нетвердо поплелся вперед и выставил руки, саданув при этом Крейклина. Оба снова начали падать. И тогда Хорза, чуть отпрянув назад, изо всех сил нанес удар туда, где, по идее, должна была быть голова противника. Кулак встретил на своем пути кость, но куда пришелся удар, Хорза не понял. Он откинулся назад, на тот случай, если последует ответ. Уши у него трещали, голова раскалывалась, глаза вибрировали в глазницах. Хорзе показалось, что он оглох, но при этом он ощущал биение в груди и горле, отчего легкие словно отключились. Он начал задыхаться, глотая ртом воздух. Наконец он различил вокруг едва видимую полоску света, словно они находились под средней частью корпуса судна на воздушной подушке. Хорза увидел что-то. Темный участок в полоске света. И нырнул туда, заведя ноги чуть вверх. Он снова упал, и темный участок исчез. Его сбила с ног мощная, направленная вниз струя воздуха, и он сильно ударился о бетон, споткнувшись о Крейклина, который лежал там, где его настиг последний удар Хорзе. Еще один тычок пришелся Хорзе по голове, но оказался слабым и почти безболезненным. Хорзе вытянул руку, нащупал голову Крейклина, приподнял ее и шарахнул о бетонный пол, потом еще раз. Крейклин пытался сопротивляться, руки его бессильно молотили Хорзу по груди и плечам. Полоса света, обводившая неясные темные очертания на земле, расширялась и делалась ближе. Хорза ударил Крейклина головой о бетон еще раз, а потом распростерся на земле. Задняя кромка кожуха процарапала ему спину. Ребра стонали, на голове словно кто-то стоял. Потом все кончилось, и они снова оказались на открытом воздухе. Огромное судно с ревом поплыло дальше, оставляя после себя ниспадающие брызги. В 50 метрах от причала было еще одно, и оно приближалось. Крейклин неподвижно лежал на бетонном дне, метрах в двух от Хорзы. Хорза встал на четвереньки, подполз к своему противнику и заглянул ему в глаза. Те слегка шевельнулись. «Я Хорза! Хорза!» — прокричал он, но сам не услышал своего голоса. Он потряс головой и с гримасой разочарования на лице, с гримасой, которая даже не принадлежала ему и стала последним, что видел настоящий Крейклин, ухватил голову лежащего на бетоне человека и резко крутанул ее, сломав Крейклину шею точно так же, как сломал шею Залину. Он успел оттащить тело к стенке причала как раз вовремя, чтобы убраться с пути третьего и последнего судна. Высокая юбка прошла в двух метрах от того места, где он полулежал, полусидел, привалившись спиной к холодной влажной стенке, исходя потом и тяжело дыша. Рот его был открыт, сердце бешено колотилось.